Три стиха из первого послания апостола Петра, 4 глава, 17 по 19 стихи. «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Итак, страждущие по воле Божией да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Аминь». Сегодня наше собрание разнообразно в своей тематике, но все то, что мы откуда читаем, как проповедующие, это Слово Божие, которое проникает в нашего внутреннего человека, который судит помышления наши сердечные. И как написано, ему мы дадим отчет. И подлинно так, братья и сестры, во внутреннем человеке, что происходит, видит только Господь. И Слово Его, написано, не возвращается к Нему тщетно, но совершает то, для чего оно послано. Первое послание апостола Петра. Оно было написано верующим того времени, которые переживали различные гонения от своих собратьев иудеев, от язычников. И в этот период времени были страшные гонения императора Нерона на христиан. И мы знаем из истории христианской церкви, что был подожжен город Рим, столица Римской империи. И вину этого поджога возложили на христиан. И вот было такое состояние, что христиан просто искали, искали по всем уголкам Римской империи, чтобы из них сделать зрелище. История говорит, что на этот период времени пришлись великие гонения на Церковь Божию. Многие пострадали в амфитеатрах, развлекая людей, и дикие животные раздирали наших братьев и сестер. Многие оказались живыми, так мы скажем, факелами в садах Нерона. Многое можно было бы говорить об этой времени истории. И их вера, и благочестивая жизнь делала их чужими в окружающем их языческом мире. И в этом послании апостол призывает терпеливо, или так мы скажем, быть терпеливыми и своим поведением, своим христианским образом жизни показывать пример другим. И на тот период времени, да так же, как и сегодня, пострадать за имя Христа считалось и считается не позором. Пострадать за имя Христа, напротив, этим именем хвалились и хвалятся. И мы, ныне исповедующие Его как своего личного Спасителя, хвалимся этим именем и славим Бога, потому что кто носит это имя, имеет благословение и спасение. И Петр чуть ниже будет писать, вернее выше, он говорит так, что говорит ли кто, то есть из верующих, говори как слова Божии, служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. То есть независимо от обстоятельств, Священное Писание призывает нас говорить, служить, поступать как христиане. Спасение. Кто из нас не знаком с этим? Кто из нас не слышал это? Кто из нас не живет сегодня спасением? И мы сегодня христиане 21 века, как мы уже сказали, исповедуя имя Иисуса Христа как своего личного Спасителя, веруем, что мы уже спасены. Мы имеем обетование о том, что веруя в Иисуса Христа, мы получаем прощение грехов и дар вечной жизни. И для нас это уже свершившийся факт, свершившаяся истина. И вместе с тем, имея обетование спасения, мы видим с вами, что спасение нужно сохранить, что спасение нужно оберегать, что спасение нужно утверждать и нести окружающему миру независимо от того, будет ли он принимать его или как он будет реагировать, независимо от этого, мы призваны к тому, чтобы нести эту благую весть о спасении в Иисусе Христе. И это очень часто мы несем посредством того, что претерпеваем страдания за то только, что мы христиане. И сегодня мы как-то говорили с вами, что независимо даже от Конституции, независимо от законов в том или другом государстве, говорящих о веротерпимости, почему-то евангельских христиан преследовали и преследуют до сегодня. В прочитанных стихах апостол Петр противопоставляет страдания народа Божия в этой жизни страданиям грешников в вечности. Он только, знаете, противопоставляет, то есть или пытается противопоставить. Он говорит, ибо время начаться суду с Дома Божия, если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Здесь не говорится о суде наказания. Здесь под судом подразумевается страдание народа Божия. То есть это суд, не в суд, как мы скажем еще раз, наказание, а внутренний процесс. То есть мы попадаем в эту полосу испытаний Божьих. Упомянутое здесь слово «время» – это эпоха всей истории Церкви. Начиная со дня Пятидесятницы, образования Церкви, и эта история закончится восхищением Церкви от земли. Потому что в период благодати Божией Церковь подвергалась, подвергается и будет подвергаться суду со стороны неверующего мира. Верующие испытывают такие же страдания, как наш Господь Иисус Христос в дни своей земной жизни. И если это так, то что ожидает непокоряющимся Евангелию Божию? Что ожидает их, если мы сегодня здесь, называясь христианами, претерпеваем различного рода страдания? Различного рода страдания. Иногда нас упрекают и говорят, ну где же Бог ваш, если вы болеете? Где же Бог ваш, когда вы живете в таких стесненных обстоятельствах? Мы говорим, не обстоятельства делают нас счастливыми, но внутреннее состояние сердца нашего. Наше взаимоотношение с Богом, наш мир с Богом. И если теперь христиане страдают за добрые дела, то какие страдания ожидают вечности неспасенных за все их греховные, мы скажем, и безбожные дела? Какие их ожидают страдания, если мы сегодня, находясь в этом бренном теле, воздыхаем? Воздыхаем, скорбим, но терпим. Бог допускает разного рода испытания, и мы знаем с вами, в воспитательных целях для очищения народа Божия. Вот это и подразумевает здесь апостол Петр, когда говорит, ибо время начаться суду с Дома Божия. Земная жизнь христиан, она сопряжена со многими страданиями. В книге Притч мы читаем вот такое удивительное слово: «Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику». То есть праведному воздается на земле иногда за свои же собственные ошибки. Мы здесь порой пожинаем то, что сеем, будучи христианами. И мы же вместе с тем не должны чуждаться того, что, перенося страдания, можем испытать в этом волю Божию. От чего мы страдаем? Страдаем за свои собственные согрешения или грехи? Страдает наша плоть, как Петр пишет в своем же послании, что страдающий плотью перестает грешить. То есть иногда мы можем сказать, что кто-то из нас страдает по-физически по причине собственного греха. И когда мы видим с вами, что эти страдания, что мы не должны их чуждаться, потому что Бог, применяя даже нашу, вернее, применяя свою собственную суровость, Он это сделает в воспитательных целях. Павел пишет в послании к Коринфянам в 11 главе, в заключении, давая оценку и говоря о вечере Господне, он говорит, что и многие из вас немощные и больные немало умирают. И он говорит так, если бы мы судили сами себя, но будучи судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. То есть в этом наказании, мы так скажем, в этом допущении того или другого, Бог имеет цель воспитательного характера. В этом послании апостол Петр не учит, будто бы спасение обретается ценой страданий или личных каких-то достижений. Он лишь говорит о том, что и спасенные не освобождаются от временных страданий, не освобождаются от воспитательного характера страданий, которые являются естественным следствием греха. И мы в этом с вами прекрасно убеждены. Поэтому вот он здесь и продолжает эту мысль, говорит: «И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?» То есть мы, будучи верующими людьми, живя в этом мире, соприкасаясь со многими искушениями, иногда попадаем в такую полосу, что только едва спасаемся. Имея основание этого духовного дома Господа Иисуса Христа, вместе с тем, все мы строим, к сожалению, на разном основании. Кто-то из нас на камне, кто-то из нас на дереве, кто-то из нас строит на материале из соломы. Но день, как написано, покажет. И будет так, что кто-то спасется, как головня из огня. Не от того, что Бог так хочет, а от того, что мы, оказываясь в каких-то обстоятельствах, вот спасаемся, как головня. Это в этом есть, знаете, не иносказание. Нет, нет, это прямое обращение и, так мы скажем, предупреждение. Иногда приходится слышать, и вот нам, и в нашей церкви, я сам, беседуя с некоторыми отпадшими, слышу: ну, мне бы лишь бы спастись, как головня из огня, совершенно не думая о последствиях высказанных слов. Пренебрегать благодатью Божией, мы скажем, весьма опасно. Потому что если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Иногда мы сами на самом деле создаем такие обстоятельства. И наблюдая последнее время о духовном состоянии членов тела Христова в нашей поместной церкви, сталкиваясь с теми, что некоторые верующие, подобно жене Лота, оглянулись назад. Оглянулись в прямом смысле слова. И я думаю об этом, и когда соприкасаюсь с таким, так мы скажем, уже бывшим членом Церкви Христовой, что спасение получить легко. Спасение получить легко. Сколько радости, когда мы переживаем этот день встречи с Господом. Сколько торжества, сколько слез, благословения и молитв. Но проходит время, и что-то изменяется в жизни кого-то из нас. Не в лучшую сторону, а, к сожалению, в худшую. И не от того, что Бог не силен, но мы пренебрегаем этой благодатью Господа Иисуса Христа. Давайте вспомним эту удивительную историю библейскую. Она очень поучительна, на мой взгляд, и сегодня. Это история жизни Лота, племянника Авраама. Когда его дед Фаран оставил свою землю, взяв с собой Авраама и Лота, внука своего, и отправился в землю ханаанскую. Мы, читая книги Бытие, это событие с 12 главы, можем только определить, и нам не написано, что влекло Фарана в эту землю. Но мы знаем, что он дошел до определенной земли, и там в 200 с лишним лет он умер. И вот там потом является Господь Аврааму и говорит ему: иди в землю, которую я дам тебе и потомству твоему. И мы читаем там, что Авраам взял с собой и Лота, племянника своего. И мы знаем, что Бог благословил Авраама, и с благословением Авраама и Лот имел благословение. И мы знаем с вами, что впоследствии Лот выбрал долину Сеттим, это где сегодня Мертвое море в Израиле. И там, в Содоме и Гоморре, Лот, наверное, вот так вот размышляя, понял, что он сделал стратегическую духовную ошибку в своей жизни. И самое, наверное, что он, наверное, осознал, что он стал терять благословение Божие. И читая это повествование, начиная с 12 главы книги «Бытие» и чуть уже дальше, до 19 главы, мы видим с вами, что уже Лот, когда сидя у ворот Содома, он не имел, может быть, того пастбища. Он имел, наверное, единственное, что дом и свое семейство. Но в нем сохранилось некоторое духовное чутье. И когда он увидел этих ангелов, он не только потому, что народ Востока такой добросердечный или гостеприимный, наверное, не только в этом дело. Наверное, он где-то внутренне почувствовал, что эти люди не просто люди, что за ними стоит Господь. И мы знаем, перед этим была молитва Авраама к Богу о праведниках, находящихся в Содоме и Гоморре. И не нашлось там, как сказано, и 10. И мы читаем перед этим, что и отошел ангел, отошли ангелы от Авраама. И перестал, вернее, отошли, и перестал Господь говорить с Авраамом. И когда он перестал говорить с ним, мы не должны исключать, что Авраам, наверное, продолжал свою молитву о племяннике своем. И мы знаем с вами, что шло время, и когда Бог решил наказать Содом и Гоморру, то обратился к Лоту через ангела своего со словами личного обращения. Он сказал: «Спасай душу свою». И мы знаем с вами, что Лот стал пререкаться с ангелами, что он уговорил их идти в совершенно другое место, не туда, куда посылали его ангелы Божии. И они говорили ему: «Поспешай, потому что не можем мы совершить этого дела до тех пор, пока ты не придешь в то назначенное место». И мы знаем с вами, что чем все это закончилось. Закончилось весьма печально. Жена Лота оглянулась и стала соляным столпом. Она, наверное, мы скажем сегодня, не подумала о том, что ее непослушание окажется последней каплей в чаше ее беззаконий, и что суд Божий совершится над ней. Вот этот момент, так мы скажем, окончательного как бы получения уже спасения. Она стала соляным столпом. Этот столб стоит и до сего дня, и как будто хочет сказать: так бывает с теми, кто не слушает Господа и оглядывается назад. Сегодня все экскурсионные группы, как правило, подъезжают к этому месту. Им показывают, вот как бы вот этот столб означает вот ту бывшую, так мы скажем, вернее, ту жену Лота, которая стала вот в таком состоянии. Было ли это случайностью, то, что она оглянулась назад? Наверное, нет. В ее взгляде в сторону Содома прежде всего была, наверное, привязанность к этому городу, к тому, что она оставила. Ее сердце продолжало жить Содомом. И сегодня этот молчаливый памятник говорит всякому подходящему к нему, что я стала такой, потому что оглянулась назад. А что Лот? И вдруг мы здесь обнаруживаем, что Лот, он едва спасается. А в чем причина вот такого, так бы сказать, такого, знаете, вот спасения, как бы головня из огня? В чем причина? Прежде всего, я думаю, что он не потерял страх Божий. Не потерял это благословение молитвы Авраама. И вот о нем же в послании уже втором Петр почему-то вспоминает и говорит следующее: «А праведного Лота, утомленного обращением между людьми, неистово развратными, избавил. Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». Это благодать Божия называет Лота праведником. Почему? Как мы уже сказали, что он не потерял страха Божия. Молитва Авраама все время были молитвами благословения и защиты. Но вместе с тем Лот потерял очень многое. Лот потерял весь свой дом. Лот потерял эту нравственную сторону, когда через его дочерей произошли эти два беззаконных народа, которые потом в истории преследовали Израиля и которые в процессе были уничтожены. Поэтому он потерял, знаете, вот не потеряв своего собственного, вернее, собственных отношений с Богом, в страхе пред Богом, представление от Бога, пред Богом, вернее, и Бога, он потерял все то, что имел. Он потерял этот, наверное, внутренний мир. И вместе с тем, Писание говорит, что он мучился в праведной душе своей, видя дела беззаконные. Много можно говорить об этом примере и представлять, почему он раньше не вышел, почему дожил до такого состояния, почему дошел до этого состояния. Но вместе с тем, Писание по великой благодати Господа Иисуса Христа дает ему небольшое, так мы скажем, знаете, ну, предпочтение, называя его праведным. Почему? Потому что он только мучился. Уже не мог ничего сделать ни с собой, ни со своими детьми, ни со своей женой. Мучился сам в себе, нося это состояние страха Божия. Его праведность заключалась в том, что он как только, наверное, стал жить в Содоме, уразумев, что происходит, как мы уже говорим, продолжал мучиться от того, что видит. И его спасение, мы подчеркнем и еще раз скажем, только было по благодати. Так мы скажем, едва получил спасение. Уместно вспомнить сегодня израильский народ, который возвращался из рабства египетского в обетованную землю. И мы знаем, что неоднократно он озирался назад. Были случаи, когда они настолько уже восстали против Моисея и говорили, сказав ему: «Зачем ты нас вывел с этой земли? Мы там имели лук и чеснок, мы там питались рыбой и огурцами». И они куда более предпочтительные этой манны, они сказали, которые нам уже присытились, которые мы уже присытились. Ради этого они были готовы снова возвратиться в Египет. Такая же причина, наверное, была поводом или заставляет и сегодня многих христиан оглянуться назад в этот мир. В свое время многие вышли из этого мира, но, наверное, мир стоял перед их глазами, наверное, манил их всякий раз, прельщал своими веселым раздольем, пока, наконец, они не оглянулись и не стали бездушными этими соляными столпами. Увы, братья и сестры, сколько таких сегодня, к сожалению, безжизненных столбов мы встречаем в наши дни. Они стоят и ожидают суда Божия. И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Еще раз апостол Петр хочет подчеркнуть, что спасение иногда в жизни некоторых из нас приобретает такой оборот, что нужно Богу вырвать нас с такого состояния греха, что мы едва спасаемся с вами. С божественной стороны наше спасение куплено огромной ценой Сына Божия Иисуса Христа. Но когда мы рассматриваем Писание, мы видим, что в человеческой стороне нам с вами отведено состояние подвязаться и войти сквозь тесные врата. И Христос говорил, что тесны врата и тесен путь вхождения в Царство Божие, но пространен путь, ведущий в погибель. И вот в этом именно, в этом тесном вхождении мы скажем, мы как христиане должны приложить все усилия. И Петр же в этом послании, во втором послании, первой главе пишет такие слова: «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь». Спасение общее, спасение индивидуальное носит характер наших взаимоотношений с Господом. И в Деяниях апостолов мы читаем, что многими скорбями нам с вами надлежит войти в это Царствие Божие. Среди всех опасностей и искушений окружающих христианина мы сегодня еще раз подтверждаем, что только чудо божественной благодати сохраняет нас для Царствия Божия. Почему мы заостряем на этом сегодня внимание? Потому что некоторые из нас говорят: своими силами попытаюсь, изменюсь, улучшу свое состояние. Нет. Надежда на Господа, на Его благодать. Только тогда мы способны именно сохранить то, что имеем. И в этой способности присутствует именно небо. В этой способности присутствует Дух Святой, который только способен нас научить этому всему святому. Поэтому Петр и пишет: «Итак, страждущие по воле Божией, да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро». Мы не должны чуждаться страданий, но и мы вместе с тем не должны искать их. Но бывает так, что мы сами создаем эти страдания вокруг себя, создаем эту атмосферу, когда Богу нужно, подобно Лоту, вырвать нас из этого Содома, чтобы спасти только души наши. Что мы можем сегодня сделать, как бы такое, знаете, обобщение? Прежде всего, спасение, которое мы получили через жертву Иисуса Христа, по Его благодати, нужно сохранить при любых обстоятельствах. Мы скажем, как это можно сделать. Прежде всего, мы должны любить Слово Божие, которое мы слышали, читать его, читать и находить время, не просто, знаете, случайное время, но время, чтобы посвящать себя чтению Слова Господня. Нужно посвящать времени молитвы. Нужно посвящать время посещению церкви и труда в ней. Нужно посвящать время для того, чтобы стремиться к святой жизни. И, наконец, во всей этой жизни мы должны стремиться быть верными. Во второй главе книги Откровения Смирской церкви написано: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». А послание к Ладыкийской церкви заканчивается, что «Побеждающий сядет со мною на престоле моем, как и я победил и сел со отцом моим на престоле его». Побеждающий, неравнодушный, не лишь бы так отмахивающийся: «Да ладно, Бог по великой благодати спасет меня». Нет, нет. Поэтому не будем оглядываться назад в этот мир, но будем взирать на умершего и воскресшего Господа Иисуса Христа, который ныне сегодня одесную Бога Отца, чтобы ходатайствовать за нас. Поэтому Церковь Христова продолжает молитвы об отпадших, об отлученных, продолжает молитвы о тех, кто на замечании, продолжает молитвы с надеждой, имея обетование Божие. И мы не должны опускать своих рук и не ослабевать своих колен, чтобы не молиться о таковых. Но Бог знает сердце их, Бог знает мысли их, ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Итак, страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Предадим и мы с вами души наши в молитве, делая добро пред Господом и оставаясь верными Ему, доколе Он придет. Будем молиться.